Псалом 78 и 79. Это два такие, так называемые, плачевные псалмы. 78-й псалом, с 1 по 5 стих я прочитаю. Псалом Асафа. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь». Вот это нетрудно догадаться, что это время, когда Соломонов храм был разрушен вавилонянами. Народ, было очень много перебито, народу был в плен уведено, город был разрушен, и вот этот храм, наследие Божие, да, он был осквернен и превращен в развалины. И трупы вокруг лежали, да, и их не могли, их даже не хоронили из-за того, что мало людей осталось, и все это выглядело. Кровью это все было залито, и все это выглядело очень удручающе. Да, представляете, в современности такое случится с церковью, допустим, да. Церковь разрушили, христиан убили, они валяются, и птицы клюют их. Ну, то есть для человека верующего, который знает, что Бог избрал Израиль, что Бог всемогущий, это очень тяжело. То есть это такой плачевный псалом. Вот такое потрясение произошло с ветхозаветной церковью, с верующим в Ветхом Завете, да. Такая трагедия их постигла. Враг пришел, все разрушил, да. Они стали посмешищем у соседей даже, да. То есть там идумеи, там филистимляне, которые еще не были разрушены, они смеялись, типа, где ваш Бог? И самое главное, храм вот этот, Соломонов, Соломон, Давид, его построили, он был разрушен. В храме жил как бы, ну не как бы, а жил Бог, было присутствие Бога, вот это вот, как называется, Шекина, да? Она поднялась, конечно, ушла, но это было место, где Бог избрал обитать, да, и такое произошло, то есть это было большое потрясение, для израильтян, для Асафа. И мы дальше читаем 6 по 7 стих. И он здесь говорит «доколе». Да? Когда такие потрясения происходят в нашей жизни, и очень время как бы останавливается, и очень мы как вот Асаф говорим «доколе». Когда, Господь? Кажется, этому без конца не будет. Все, надежды не видно. Да? И нам хочется знать, когда это закончится. 6 по 7 стих. «Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царство, которое имени Твоего не призывают. Ибо они пожали Якова, и жилище его опустошили». Тут он описывает, да, и он призывает, чтобы гнев Бог излил на эти народы, да, которые вообще там язычники, вообще непонятно чему поклоняются, да, и они никак не лучше израильтян, они тоже как бы подлежат суду, и он просит просто о защите, он просит о наказании. Это естественно, когда такое происходит, просьба, чтобы Бог вступился, да, с 8 по 13, ну, до конца. «Не помяни нам грехов наших предков, не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Для чего язычникам говорит, где Бог их? «Да сделается известно между язычниками, пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могущество мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недр их поношений, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы народ Твой, и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и род возвещать хвалу Тебе. Не помяни нам грехов наших». Вообще псалмы, вот эти вот псалмы, чем они важны для нас. Не тем, что здесь какие-то глубокие истины говорятся. Это плачевный псалом, да? О том, что это как, это псалом, это как, ну, как песня или как стих, да? И вы знаете, когда мы... Человек иногда, ему важно выражать свои чувства. И у него могут быть чувства, но он их не может осознать еще. И когда он слышит вдруг песню, о, я вот так вот чувствую. И ему немножко легче становится. Во-первых, то, что другой это понял и написал даже, да, как-то описал это в песне, да. То есть он понимает, что его страдания не уникальны. Кто-то другой прочувствовал, да, и, а это же, это Дух Святой написал здесь, да. То есть это, когда мы читаем вот эти плачевные псалмы, мы смотрим на нашу жизнь, мы ассоциируем наши страдания, испытания с этими людьми, а к тому же мы понимаем, что Бог поместил этот псалом сюда, и это дает нам определенную поддержку. Вот эти чувства, то, как мы чувствуем так же, что не помяни нам грехов наших, да? Бывало у вас такие чувства? Бог, не вспоминай моих грехов вот столько. Да? Тяжело, когда мы вспоминаем всю нашу греховную греховность, да? Бог, не вспоминай, да? Помоги нам, Боже. Ради славы имени Твоего, да? Когда мы молимся, когда мы чувствуем свою греховность, мы хотим найти фундамент или какую-то вещь, с помощью которой мы можем приблизиться к Богу, с помощью которой мы можем надеяться, что Бог услышит. Потому что мы чувствуем себя грешниками, и мы хотим знать, а какое право у нас вообще что-то ожидать от Бога, да? И мы пытаемся, и иногда мы ничего не находим, мы просто понимаем, Бог, это Твоя церковь, или это Твои люди, это Ты дело это начал. Ради Своей славы, да? Ради Своей славы Ты защити, Ты помоги, да? И мы христиане, да, или у нас какое-то служение, и мы попадаем в беду иногда из-за наших грехов, как с израильтянами здесь произошло, да. Вот. И мы попадаем в эти ситуации, и мы понимаем, это мы виноваты. Бог, но ради Своего имени, да, защити. Потому что действительно верующий, церковь, христианин, как бы на нем имя Бога. И мы, это для нас поддержка, что мы можем так молиться ради Бога, ради себя, своей славы, Господь. Защити, помоги, да? Для чего язычник говорит, где Бог их, да? Неверующие люди, когда они видят, когда верующие страдают, они сразу начинают, где Бог? Что ж тебе Бог не помог? Вот ты ходишь, молишься, там, пастором стал, что ж тебе Бог не помог, да? Библию свою читаешь, что ж тебе Бог не помог, да? И это тяжело. Иногда люди говорят язвительно, иногда неязвительно, сами тоже недоумевают, да. И в такие моменты хочется, чтобы Бог защитил, чтобы Бог ответил, да. Потому что это Бог сделал, Бог должен. И как бы людям нужна поддержка, что Бог существует, Бог реален, Бог сильный. На Него стоит уповать, Ему стоит служить, да. Где Бог их, да. И вот это вот такое иногда... Сатана, он пытается удручать нас тоже, нам говорит, ну что, где что ж тебе Бог не помог, да? Вот ты пытаешься на компромиссы не идти, что ж тебе Бог не помог, да? Где его милость там, да? И это очень тяжело. И вот эти верующие, Асаф в том числе, они проходили через эти чувства. И когда мы читаем, это помогает нам проходить через наши испытания. Здесь говорится, могущество мышцы твоей сохрани обреченных на смерть. Они действительно были обречены на смерть, израильтяне, и они очень многих убивали, в плен вели, в общем, смерть нависла над них и над ними, и они обречены были на смерть, стонали, в узах были. И он просит, да придет пред лицо твоя вот эта вот боль узников, да. Могущество мышцы твои сохрани. Он здесь проявляет определенную веру, Асав. Он верит, что несмотря, что все уже обречены на смерть, что очень все тяжело, даже храм разрушился, разрушен, да, все такое. И он все равно проявляет веру, могу ли мышцы твои сохрани. То есть он верил, что Бог силен спасти, сохранить. Он видел все равно могущество Бога, что он... Ну, представьте, страну завоевали, храм разрушили, всех в плен увезли, то есть установилась власть вавилонян, причем не только в Израиле, по всей окрестным странам, то есть это сильное все, то есть кажется, как теперь это восстановлено будет нация, то есть очень трудно поверить, что Бог силен будет восстановить их, да, но он верит и он понимает, что есть могущество мышцы, сохрани обреченных на смерть, да, Бог силен спасать, и вот в наших, когда обстоятельства, мы попадаем в такие тяжелые обстоятельства, когда кажется, ну все, это все уже, вот там вот еще была как бы точка, где можно было назад вернуться, здесь все уже как бы, вот я в такую ситуацию попал, все уже, все, и ну, все равно проявить веру, что Бог силен спасать, Бог силен спасать, могущество, вот проявлять такую веру, могущество мышцы твоей, он все равно знал, что Бог могущий, могущественный, и вот мышца Господня, да, и мышца Господня нам в Ветхом Завете спрашивается, там вопрос в Исаии в 53 главе, в первом стихе, там вопрос спрашивается, кому открылась мышца Господня? Вам открылась мышца Господня? Мышца Господня, в чем она заключается? Да? И там 53 глава, это известно, и там говорится о страданиях раба Господня, да, о страданиях Христа. То, что он взял не за свои грехи, а за наши грехи, был предан казни и мучим был и все такое. И вот в этом открылась мышца Господня. Сила спасать, как? Через смерть своего сына, через кровь Христа. И мы в Новом Завете, мы больше знания имеем о вот этой силе, могуществе Бога. Она заключается в том, что Бог не по нашим заслугам, а по своей милости. Он послал своего сына. Он спасает нас. И кровь Христа, она омывает любой грех. Любые несовершенства. Кровь Христа. Вот это вот и есть могущество Бога. Не то, что Бог может горы там передвинуть или всю вселенную создать там за 6 дней. Не в этом даже могущество. Кому открылось, да? Кому? Вот кому, да? Потому что мы, когда думаем о могуществе, мы думаем вот о такой физической как бы могуществе, да? Но могущество, кому оно открылось? А нам, христианам, должно открыться, мы должны это понимать, да, усвоить должны. Вот, это сила креста. Только на кресте грешный человек примиряется со святым Богом, по-другому никак, да. И это чудо. Могущество мышцы сохрани обреченных на смерть. Мы все как бы обречены сами по себе на смерть, физическую, духовную, по нашим грехам, рождены в грехах, рабы греха. И как нас изменить? Вот могущество мышцы Господней, благодать, крест, она нас меняет. Она уже, вот этот крест, его сила такова, креста, да. Вот мы говорим, смотрим на нашу жизнь, видим все эти грехи, и кажется, что не видно просвета, изменения в нас, как кажется, да. Но вот сила креста такова, что уже мы очищены. Уже очищены. Хотя нам кажется, что у нас столько много проблем духовных, несовершенств. Мы уже очищены, мы уже сораспялись со Христом и воскресли с Ним. Мы уже посажены на небесах. Уже. Вот эта сила Божия. Вот это есть Евангелие. Сила Евангелия. Вот это есть радостная весть. И нам нужно... Все, что мы можем в этой ситуации, мы можем только верить. Он только мог верить. Он знал, что это их грехи. Он знал то, что произошло. Это была их полная вина. Их Бог много раз предупреждал много раз. Они не слушали Бога, пророков убивали, все такое. Вот с ними это пришло. Он это знал, ему нечего было сказать. Все. По идее, человек мог впасть в уныние, ну все. Все. Что теперь делать? Все. Но он все равно молится. И он все равно призывает, спаси, Господь, могущество мышц твои, сохрани обреченных на смерть, да, спаси. Не помяни нам грехов, да. Вот, когда мы не понимаем могущество Божие, да, и чувствуем осуждение, чувствуем, что мы нагрешили, да, или самое худшее, вся жизнь. Я вот согрешил сегодня, Но мысли такие, а я согрешил, потому что вот я весь грешный, да? И уже расстраиваешься не из-за того, что один грех совершил, а вот то, что вот я такой и все безнадежный грешник. Из-за этого мы расстраиваемся. И когда мы расстраиваемся, ну и не поймем могущество силы Божьей, мы не будем молиться, мы просто уйдем в себя, ну да, Бог уславный, но у меня ничего не получается. Мы не будем молиться. Нам не будет очень хотеть читать Библию, служить Богу. Силы сразу же подрываются, да. Все, уныние. Когда уныние, ну все. Да. Но вот как этот человек, мы должны понимать могущество мышцы, что мы должны понимать силу Евангелия. Она для каждого. И Иисус, Он даже похвалил этого мытаря, который стоял, бил в грудь, прости меня, грешник, Господи, прости меня, грешник, да, и поругал человека, который там, наоборот, как-то возносил себя, слава Богу, что я не такой, как этот мытарь, обидчик, вор там, и все такое, да, наоборот, то есть вот этот, он больше пошел оправдан, потому что тот, он уповает только на милость Божию, на благодать Божию, и вот благодать, она для таких несчастных грешников, которые ничего уже не могут себе помочь, блажен духовный нищий духом, да, Иисус говорил. Вот, так что это поддержка нам никогда не унывать. И Бог, мы знаем, Бог спас Израиля. Он ответил, конечно, не сразу, но Бог ответил на эту молитву. Это не просто красивая молитва, звук. Бог ответил, через 70 лет Он их вернул. Он их вернул. А мы народ твой, да? То есть Он все равно верит, мы народ Божий. Хотя мы довелись до такого состояния, но мы все равно народ Божий. И, то есть, спаси, вечно будем славить Тебя. Они понимают, что когда Бог через эту боль их проведет, но спасет, они чему-то научатся. И они будут по-другому уже славить Бога с большей силой. То есть вот этот плачебный псалом, но этот человек, он все равно проявляет веру. И вот в наших плачебных ситуациях мы тоже должны проявлять веру, потому что нам открылось гораздо больше, чем в Ветхом Завете. Нам дано это Евангелие, что кровь Христа, когда мы исповедуем, Он праведен и верен, очищает, омывает нас. Вот нужно есть плоть Христа, Иисус сказал. Вы если не будете есть, мы должны есть. А есть, это подразумевает терзание, да? И нам не хочется терзать Святого Сына Божьего. Но Иисус говорит, если не будете этого делать, вы не будете иметь в себе жизни. Вы должны есть, вы должны пить. По-другому, вот это вам жизнь вечная, да? По-другому не будет, да? И вот нам не нужно стесняться, нам нужно уповать на эту обильно подаваемую благодать. Дальше 79-й псалом. С 1 по 4 стих. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушаним Эдув, псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя пред Ефремом и Вениамином, и Манасию воздвигни силу твою, и приди, спаси нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. То есть это опять вот это один из плачевных псалмов и просто крик о помощи к Богу. Кто еще им может помочь в такой ситуации, да, когда храм разрушен? Восстанови нас. Он все равно верит, что Бог силен восстановить. Да воссияет лицо твое, да? Внемли, он здесь говорит, воздвигни силу твою, приди, спаси, восстанови нас, воссияет лицо твое. Да? Когда мы согрешаем, мы чувствуем пасмурно, как бы в духовной обстановке. Небеса, Бог, как-то пасмурно так, да? И нам хочется чувствовать вот это сияние Божие на нас, да? Мы также молимся. И то, что меня поддерживает, то, что вот эти люди, они также чувствовали, как и я. И когда мы читаем такие псалмы, это дает определенную надежду. С 5 по 8 стих. Господи, Боже сил, доколе будешь гневаться к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание с соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. То есть опять вот эти плачевные чувства, он просит о помощи. Если Ты восставишь, мы спасемся. Если Бог что-то сделает, у Него все получится. Восстанови нас, и спасемся. То есть он молится с верою. Бог силен восстановить. Дальше, с 9 по 12 стих. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народу и посадил ее. Очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью, и ветви ее, как кедры Божии. Она опустила ветви свои до моря и отросли свои, и отрасли, простите, свои до реки». Вот. Здесь он вспоминает, что Бог восстал, когда Израиль был в Египте, в безнадежной ситуации. Их угнетали, работу налагали, младенцев убивали. Моисей пришел, вроде что-то вдохновил, а еще стало хуже. Фараон не послушался, и ничего вроде бы не помогает. Да? То есть была безнадежная ситуация для израильтян, но Бог их спас. Чудным образом спас, была полно безнадежна. Но они воззвали там, Бог услышал их, послал Моисея, Аарона и так далее, и своей сильной рукой спас их. Да? И он вспоминает это, потому что он понимает, что ситуация повторяется, мы в безнадежной ситуации. Все эти вавилоняне, они тут царят на земле, что хотят, то и делают. Только Бог должен спасти от них. Восстанови нас. Вот в этой ситуации полностью только Бог что-то должен сделать. Очень часто в нашей жизни мы молимся, но все равно мы видим, что там-то и там-то я что-то могу еще своими силами сделать. Да? Иногда Бог специально ставит нас в такие ситуации, когда мы понимаем, все, уже ничего, только Бог должен спасти. Иногда вы даже можете почувствовать, что если Бог что-то не сделает, вы вообще как вашего, вы потеряете веру даже, вы развалитесь вообще. И бывают такие ситуации, да, истощение такое духовное происходит, да. И уже молиться сил нету, да. Только Бог должен что-то сделать. Он должен восстановить, и я спасусь. Если Бог не сделает, все, мне конец. И вот я уже много раз говорил и отмечаю, когда мы входим в такое в плачевное состояние, в уныние, что мы делаем? Мы вспоминаем прошлые дела Божии. Вот как он вспоминает прошлые дела Божии, как Бог избрал Израиль. А мы вспоминаем прошлые дела, или Бог в нашей жизни сделал, или вот здесь вот в Библии написаны все эти истории для нас. Про Авраама, про Даниила, каким было тяжело, как Бог их спас. Кто там? Сара, Исаак, Самуил, как Бог спасал. Через них, там сказано, времени не хватит, да, столько примеров в Библии, чтобы мы укрепили дрожащие колени, да, укрепились в вере. Вот, такого благосвидетеля для нас. И мы должны читать эти истории, смотреть, они будут нас поддерживать. Римлянам 15 глава, 4 стих. Римлянам 15 глава, 4 стих. 15:4. Ну, прочитай, Наташа, что у тебя там написано. Да. Все, что писано было прежде, написано было прежде, вот эта история, она для нас, чтобы мы терпение, да, ну, не теряли терпение, и утешение у нас определенно было, и сохраняли надежду. Поэтому это очень большое благословение, когда в унынии, когда уже кажется, ничего не поможет, все равно открывать Библию, и вы удивитесь. Очень часто, когда мы унываем, проходим через испытания, нам кажется, ну что я эту Библию открою, я 100 раз эти истории читал, ну ничего, мне это уже нет. Но мы заставляем, делаем этот шаг веры, Бог, помоги. И мы что-то читаем, и вдруг вы замечаете, ага, что-то зацепило, что-то как-то Бог проговорил, как-то немножко надеждой обогатились, да? Вот, Бог. И удивляйтесь, что казалось все безнадежно, а Бог все равно говорит даже в таких ситуациях. Поэтому поддержка, когда мы унываем, читать эти истории в Ветхом Завете или в Новом Завете, это для нашего назидания. Все это написано было для нас. Все это было написано для нас. Это действительно помогает. Слово Божие. Чтение Слова Божия, этих историй. С 13 по 18 стих. «Для чего разрушил ты ограду ее, так что обрывает ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Божья сила, обрати же, презри с неба, и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадило десницство, и отрасли, которые ты укрепил себе, и пожжен огнем, обсечен, от прещения лица твоего погибнут. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, который ты укрепил себе». То есть в 16 стихе мы видим: охрани то, что насадила десница твоя, да? Вот он, надежда. Он по-разному пытается найти надежду. Ради славы твоей, потому что вот ты в прошлом так делал такие силы. А здесь ты, это же Божья рука нас насадила, Израиль, они про себя думают. Ну, как виноградник Божий, да? Ты же насадил нас, да? Укреплял нас, да? А потом в 18 стихе он говорит: будет рука твоя над сыном, через которую ты укрепил себе, да? Это ты укрепил, да? То есть мысль такая, вот как там филиппийцам сказано, сейчас я найду, чтобы не ошибиться, филиппийцам 1 глава: будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это Павел говорит, а у него очень много было испытаний, у него очень много было плачевных ситуаций, да? Очень много у него было. Ему больше всех пришлось из апостолов пострадать. Но он уверен, 1.6, да, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог что-то хорошее в нас начал. Мы уверовали, да, свет Христа для нас открылся, да. Мы уверовали, мы были вдохновлены. Бог начал менять нашу жизнь. Да? Бог что-то хорошее сделал. Это Он сделал. И не просто мы такие молодцы, догадались там, изменили свою жизнь. Да, было определенное наше усилие, но это Бог все это сделал. Он это начал, да. И поддержка в том, раз Бог начал это хорошее, то Он и будет до конца совершать. Он не оставит. То есть нет такого, что Бог начал, типа я вот начал, а ты давай теперь продолжай. Мы, наверное, так думаем, да? Нет. Бог начал, и Он будет продолжать. И Он будет продолжать, потому что без Христа мы ничего не можем, Иисус сказал. Мы не просто начать должны, мы должны с такой же простой, вот в такой там сказано, чтобы никто не увлек вас философией, пустым обольщением, да? Это в Колоссянам сказано. И галатов тоже обманули. Они в какие-то сложные вещи полезли и начали отпадать от благодати. Да? Вот как мы начали, как мы спаслись? Мы знали, что мы грешники, но Бог нас спас. Да? И сейчас Бог знает, что мы по-прежнему грешники. Вот та же самая благодать. Бог-то знает, что я грешник. Мне нужна та же благодать. Та же благодать мне нужна. Вот эта простота. Не надо ничего. Понимаете, есть такое искушение. Вот что произошло с галатами? Они уверовали в Иисуса Христа. Спаслись, они были язычниками, вчера непонятно чем занимались, непонятно куда там ходили, чему поклонялись, да, но они спаслись, да, Дух Святой был дан, они стали на языках говорить, чудеса стали совершаться, вот так вот сразу, да, и евреи на них смотрят, ничего себе, язычники, они свинину едят, как так Дух Святого не получили, кто вообще, что такое, да, но а такое с ними произошло, то есть язычники и галаты, они знали, что это по благодати, это мы не вообще никто, да. Но Бог это сделал, да? И Павел говорит, что же вы так начали, вы так спаслись, Дух Святой вам просто так был дано, что вы сейчас приходите, слушаете людей, которые вам говорят, о, Павел, вот я так вот думал, что произошло. Они пришли, эти лжеучителя, якобы из Иерусалима, и они ему говорили, ну вот вы уверовали, да, Павел, он, конечно, правильно все вещи говорил, но он как бы начало, а вот мы сейчас глубину вам дадим, вот вы нас послушайте, мы вас сейчас настоящим вещам научим. И начали там про закон, там, про то все, обрезание там, начали говорить, то все. И они увлеклись, и это была большая проблема. И это продолжается, то, что мы начинаем так просто, а потом увлекаемся, якобы с хорошими мотивами, увлекаемся и теряем, отступаем от этой простоты во Христе. С чего я начал? Я начал с того, что Бог начал у нас простое дело, и Он завершит. И Он завершит. Вот эта простота. Как Бог начал, вспоминаем. Так же Бог и будет продолжать. По благодати. С 19 по 20 стих. «И мы не отступим от Тебя, живи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господь Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Мы не отступим, они говорят, да? И принцип такой, в 1 Петра написано, что страдающий плотью перестает грешить. Страдающий плотью перестает грешить. Когда нам больно, нам легче выбирать волю Божию и оставлять что-то плотское. Да? Чтобы там сказано, чтобы оставшееся время уже жили не по человеческим похотям, да, а по воле Божией. Да? Оставшееся время. Да? Бог хочет, чтобы здесь мы жили по воле Божией. И мы тоже этого хотим. И Бог допускает боль. И вот эти люди, они понимали, Асаф, он понимал, что это боль, это позор, это все было допущено, чтобы они жили по воле Божией. Да? И действительно, мы знаем, что когда израильтяне после этого вернулись в землю обетованную из Вавилона, они, конечно, не были совершенны, и было там лицемерие, и фарисейство, все такое. Но с идолами в основном, в большом, было покончено. Когда Иисус пришел, были проблемы, но идолопоклонство было искоренено. Это им помогло. Они уже больше не поклонялись Ваалам и так далее. То есть определенно, это вавилонское пленение определенно помогло народу Божьему. Да? Вот. Хотя они все равно проблемы были, но помогло. И вот то же самое, эти испытания, они, может, и не делают нас сразу совершенными, но в некоторых вещах они нам помогают. Боже, я буду славить тебя, избавь меня. И мы действительно славим, когда Бог нас избавляет, научает, мы славим по-другому, мы служим по-другому, оживи нас, да, и мы будем призывать имя Твое, да. Мы вспоминаем, что там мы на себя надеялись, а тут уже после испытания, после боли мы понимаем, Бог, я на Тебя буду, имя Твое буду призывать, и этого достаточно. Не на себя, а на Тебя буду уповать. То есть, вот, страдающий плоть, он... Бог допускает, чтобы, и это приносит хорошие плоды в нашей жизни. Да? Бог, задача Бога не сделать нас счастливыми в мирском плане. Да? Задача Бога сделать нас блаженными. Задача Бога сделать нас праведными. Да? Чтобы мы ходили в истине. Поэтому Он допускает такие вещи. Чтобы мы жили по воле Бога. И они здесь говорят, Асав говорит в 19 стихе, и мы не отступим от тебя, оживи нас. Оживи нас, 19 стих они говорят, оживи. В английском переводе написано revive, revival, да. А мы часто говорим пробуждение. Давайте молиться за пробуждение. В России там в 90-х было пробуждение. Там. Или в России там ожидает нового пробуждения. Что-то такое. Да? Или в Америке там было пробуждение. Или там в Англии было пробуждение. Да? А по-английски они говорят revival. Да? Да? И иногда есть такая мысль, что а зачем нужно молиться за пробуждение? Вообще нужно ли молиться за пробуждение? И даже такие я слышал высказывания, что типа нигде это в Библии об этом не сказано. Бог когда действует, тогда он действует, а просить об этом нет смысла, никто этого не знает, и Бог суверенный, и вообще слово пробуждение типа нет в Библии. Нет, вот оно есть. Оживи нас. Оживи нас. Они молятся об этом. Они были в ужасном состоянии, им нужно было пробуждение, им нужно было оживление, да. Духовное, физическое, да, освободиться. Им духовное нужно было оживление тоже, да. И они об этом молятся, да. И Бог, и Давид, то есть Даниил, и Иезекииль, они тоже об этом молились, и Бог, и потом Неемия молился, трудился ради этого, да. И, то есть вопрос, нужно ли молиться за пробуждение? Я думаю, вот, нужно. Мы отступили от тебя, оживи. То есть когда нужно молиться за пробуждение? Когда церковь осознает, что, или человек... осознает, что он не там, где он должен быть. Да? Если считается, что все в порядке, тогда, конечно, за пробуждение не нужно молиться. Да? Но если группа верующих чувствует, что что-то не то, да, она должна, она имеет право, она должна молиться за пробуждение, и она имеет обетование, что Бог оживит, Бог восстановит, Бог снова воссияет свое лицо. То есть это нужно, об этом нужно молиться, потому что Бог, Он, с одной стороны, мы можем сами что-то сделать, изменить, да, улучшить, и это мы должны делать, да, но с другой стороны, есть вещи, которые мы даже не знаем, куда как бы сунуться, с чего-то начаться, или они не получаются, это Бог должен заложить в сердца, дать какую-то мудрость, дать какого-то лидера, там, или я не знаю, что Он оживляет, а потом... уже конкретные действия происходят. Да? Мы все знаем, можно проповедовать одному человеку или группе людей долгое время, и вроде бы то же самое послание, а никакого эффекта. Но люди молятся за пробуждение, и вдруг тот же самый проповедник, то же самое послание, и вдруг все на пол падают, все каются, да, и чуть ли там не полгорода меняется, да. Почему? Это Бог действует, да, Бог действует. Вот. И, кстати, вот когда у нас было пробуждение в начале 90-х годов, когда перестройка, когда коммунизм, ну, СССР развалился, да, когда демократия появилась, да, мы должны не забывать, что много-много людей за границей, они молились, чтобы такое произошло, пробуждение, да. И я думаю, с точки зрения Бога, Бог сделал вот эти перемены политические, экономические, чтобы, прежде всего, дать пробуждение. Потому что об этом много молились. Там было очень много групп, которые там, типа, каждые 7 дней в неделю, круглые сутки молились. Ну, там, по очереди как-то молились за Советский Союз, да. И когда это пробуждение, когда в Олимпийском, целые олимпийские люди пришли послушать евангелиста, это пробуждение, да. И многие уверовали, много церквей было основано. Но за это молились, чтобы Бог оживил. Да, и Бог оживил. Вот, поэтому может быть, нужно так молиться. Оживи нас. И мы будем призывать имя Твое. Вот. И вот видите, вот эти вот плачевные псалмы, и что мы учим из них. Во-первых, мы видим то, что люди так чувствовали, и мы так чувствуем, и это помогает нам. Во-вторых, мы берем пример с них. Они все равно проявляли веру. Они смотрели в прошлое, как Бог спас. Они вспоминали, что они избранные, что Бог начал. И он будет совершать, и все равно они молятся, ты оживи. Да? Бог, вот я читал это, может, с Библии я не могу сейчас, это, хотя из Библии, наверное, тоже могу доказать. Бог, он делал какие-то вещи, пробуждение, какие-то движения, да, делал. Но мы всегда найдем или в истории церкви, или в Библии, какой-то человек или какая-то группа, они молились за это. И вы, наверное, слышали, Бог все делает через молитву, без молитвы ничего не делает. Казалось бы, у Бога план, там, от вечности, да, то и то. Но если мы посмотрим технически, мы видим, люди хотят этого, молятся, да будет твое царство, образно говоря. Или как конкретно, они молятся, да, они конкретно чего-то желает, и Бог действует в ответ на молитву, да? То есть, видите, молитва... то есть, нельзя совсем просто так говорить, ну, Бог, когда Бог что сделает, то Он и сделает, да? Мы должны желать молиться, да? Вот, то есть, вот такой баланс. С одной стороны, конечно, Бог все предусмотрел, Он суверенный Бог. И с другой стороны, мы видим часть человеческую. Вот они молились, они были в ужасном состоянии. Греховность повсюду, и Вавилон все разрушил, храм был разрушен. Казалось бы, все, конец, да? Господи, Божий, сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. И Бог воссиял на них, да? Потому что Бог, Он Бог сил. Вот такое наставление.